В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. В этой части передачи энциклопедический словарь «Индо-тибетский буддизм» и песни Бориса Гребенщикова, а также современный традиционализм и новая архитектура Петербурга. Энциклопедический словарь «Индо-тибетский буддизм» составлен Валерием Андросовым. Полагаю, что Илье Смирнову очень не хватало такого фундаментального издания, когда он писал историю группы «Аквариум».
Да, Борис Гребенщиков любит вернуть в песню что-нибудь такое, что потом замучаешься переводить. И давайте проверим полезность нового словаря прямо на музыкальном материале.
Сойром, отец наш, батюшка, корма по свет души. Ой, ламы, линии, как и да чего же вы хороши. Я сяду в лотос поутру посереди Кремля, и вздрогнет просветленная сырая мать-земля. Что мне жемчуг с золотом, на что мне арт-нуво? Мне кроме просветления не нужно ничего. Мандала с махамудрою мне светят с высока. Ой, Волга, Волга, матушка, буддийская река.
Ну, Сайрам, это, как я понимаю, приветствие. Кармапа – свет души. Открываем словарь на букву «К». Кармапа – в переводе с тибетского «победитель человек действия». Духовное звание земных воплощений Тулку, Бодхисаттвы, Авалокитешвары в школе Карма-Кагью. Кармапа считается воплощениями не самой известной белой, а двурукой красной формы Авалокитешвары. И здесь же персонально – Кармапа 16-й. Рангжунг Рыгпе Дарже, мастер Махамудры, проводил мудрую религиозную политику. Ой, ламы линии Кагью, да чего же вы хороши? Кагью – школа индо-тибетского буддизма Ваджраяны. И тут про последователей этой школы две страницы. Оказывается, это они ввели новый сакральный ритуал «Мистический танец» и активно участвовали в политической жизни Тибета, даже боролись с Саки и Гелуг за власть в стране. Конец цитаты. Жаль, что нет иллюстраций.
Рядом на букву «К» хорошая статья. «Картрика». Это изогнутый нож, известный как нож Дакини.
И она держит его в правой руке, чтобы разрезать на кусочки аорты врагов учения. К вопросу об исключительной веротерпимости буддизма, ведь, цитирую, именно толерантность делает самую древнюю религию самой современной.
Но ведь действительно вне мирно сосуществуют самые разные школы и направления. И мы с вами как-то уже говорили в связи с книгой по истории Тибета, что буддизм, в отличие от других мировых религий, охотно включал в свой пантеон вовсе даже чужих богов.
Это так, но миролюбие до определенного предела, который устанавливается не только и не столько теориями ученых-отшельников, сколько социально-политическими условиями. Впрочем, мы к проблеме земное и небесное еще вернемся, пока продолжим наш перевод со словарем. Мандала с Махамудрою нам светят свысока. Мандала. От санскритского слова, означающего круг, диск. В ваджраяне опора созерцания. Видение мандалы есть совершенное состояние сознания. Изображения делятся на три типа. Рисованные и раскрашенные на полотне. Горизонтально плоские, сделанные из цветного мела, песка. И барельефные из дерева, глины, бронзы. По окончании ритуального действия мандала, сделанная из песка, разрушается, что символизирует идею о приходящести всего, а песок либо раздают верующим, либо бросают в реку. Махамудра – великий символ, печать. В Махаяне понятие и символ постижения пустотности, как всеохватывающей природы Абсолюта. А пустотность, в скобочках, шуньята – это и есть великая печать, налагаемая на все внутренние и внешние проявления особи. В Аджраяне Махамудра – синоним состояния Будды, полного просветления. Напоминаю, что Хинаяна, Махаяна и Ваджраяна – три основных направления, которые действительно сравнительно мирно сосуществуют в буддизме. А в словаре Валерия Павловича Андросова сосуществует более 700 статей, не только богословских и мифологических, но также исторических – буддизм в России, буддизм во Вьетнаме и так далее, биографических, причем не только о религиозных деятелях, но и об ученых, которые занимались этими сюжетами. Есть статьи о праздниках, о ритуалах, атрибутики, о знаменитых монастырях, в том числе на территории России, о символике, ну, например, статья «Свастика», древний символ солнца и солнцеворота в виде креста с загнутыми по часовой стрелке концами, символ, которому в Европе так исторически не повезло. Подчеркиваю, что тематика словаря выходит за рамки, установленные в названии. Автор знакомит нас с буддизмом не только в Индии и Тибете, но и во многих других странах от Японии до Дании. А в качестве введения подробно с обширными цитатами из источников жизнеописания Будды Шакьямуни. В издательской аннотации эта работа представлена не просто как словарь, но как монография, и это справедливо.
Выходит, это очень полезная книга.
Да, конечно.
И ничего вас не смущает на этот раз?
Понимаете, на той же полке у меня оказалось похожее издание, подготовленное тем же Институтом Востоковедения, той же Академии наук, только не российской, еще СССР, на закате советской власти. Энциклопедический словарь «Ислам». Трудно удержаться от искушения положить их рядом и сравнить. Конечно, титанический труд, и там, и здесь. Работа профессора Андросова даже более достойна восхищения, потому что индивидуальная, а не коллективная. Но старая книга про ислам выдержана строго в традиции светского религиоведения. То есть она не полемическая по отношению к предмету. При Горбачеве от ученых уже, слава богу, не требовали непременной магии с разоблачением. Но она и не апологетическая, такая строго объективный, внеидеологичный, беспартийный текст.
Проблемы стиля и жанра для историков, как видно, тоже актуальны.
Более чем, потому что в новой книге, при всех ее достоинствах, эти проблемы не могут не беспокоить внимательного читателя. Вот с одной стороны, автор следует научной методологии, как подобает доктору исторических наук. Он называет мифологических персонажей именно мифологическими.
Илья, как еще их можно называть?
Ой, Марина, за 20 лет вышло уже столько учебных пособий, в которых мистика и мифология скармливались несчастным школьникам как нечто вполне реальное. Так вот, в нашем сегодняшнем словаре вполне рационально, а не догматически, уточняются даты жизни Будды Шакьямуни. Показаны реальные исторические корни вероучения, влияние брахманизма, я цитирую, на формирование буддийского комплекса идей. Или вот цитата. «Скорее всего, за основу просветленный взял нормы общежития шакьев. Мы видим, как дела небесные зависят от земных. Например, Тулку, духовное лицо, признанное воплощением Будд, небесных бодхисаттв, Дакинь и так далее. Сложившийся в средневековом Тибете этот институт стал своего рода противовесом кровно-родственной наследственности в знатных родах. Живые боги тибетского буддизма приобрели более высокий статус, чем родовые князья, чьи семьи стали стремиться получить воплощение среди своих потомков. Для этого делались пожертвования, возводились храмы и содержались монастыри». Конец цитаты. Видите, тот же самый реалистический сюжет, что и в истории любой религии. Или вот Тара, наиболее почитаемое женское божество среди приверженцев Ваджраяны, в том числе буддийских народов России. Российская императрица Екатерина II была объявлена «белой Тарой».
Думаю, пришло время послушать композицию Бориса Гребенщикова, которая так и называется «Мантра Тары».
Om Tare Tu Tare Tu Re послушав музыку из альбома «Прибежище» и вспомнив в этой связи государыню-императрицу, которая была в личной жизни, прямо скажем, далека от религиозного идеала, хоть православного, хоть буддийского, мы возвращаемся к словарю индо-тибетского буддизма и отмечаем некоторые интересные детали. Статья «Тантризм» начинается словами «термин западной науки». Вот наука вроде бы понятие интернациональное и кругосветное. Зачем вдруг понадобилось делить ее по сторонам света? Чтобы понять зачем, приведу характерную цитату. «Таких буддийских святых называют архатами, и Гаутама стал первым из них. Все они способны творить то, что мы зовем чудесами». Или «Буддийская космология только внешнему или непросвещенному наблюдателю может показаться собранием учений и мифов о космосе». Или так, по большому счету, Будда не только все знал, но и все умел. Согласитесь, что такой большой счет характерен не для монографий и энциклопедий, а для другого жанра. Я против него ничего не имею, возражаю только против того, чтобы два ремесла, исследование и проповедь, смешивались под одной обложкой.
Ну, попробуйте объяснить, почему.
Хотя бы потому, что в результате возникают неразрешимые противоречия. Например, в начале книги сформулирован общий принцип. Как и всякое духовное знание, закон этот буддийский, бессмертный в том смысле, что он вне времени и применим в любую эпоху, и универсальный, то есть справедливый для всего универсума Вселенной. Конец цитаты. А дальше принцип конкретизируется. Например, победитель страстей сказал так: «Лучше всего не видеть женщин, а увидев, не говорить с ними». Или «Монахиня даже в столетнем возрасте должна первой приветствовать монаха и вставать перед ним, пусть даже он только принял посвящение, а значит, скорее всего, совсем юный». Довольно трудно усмотреть в этих пережитках древнего патриархального быта что-то универсально справедливое. Или, например, встреча Будды с брахманом Бхарадваджей, который, цитирую, «невзирая на жреческие обязанности, еще и сам обрабатывал свой участок земли. А к тем коллегам, которые просили подаяния, относился с некоторой, как сказали бы сейчас, стигматизацией». И вот, когда просветленный подошел к брахману-пахарю с пустой чашей для подаяния, тот сказал: «Отшельник, я пашу, сею и только после этого ем». В дальнейшей дискуссии победил просветленный. В результате сам Бхарадваджа оставил хозяйство и постригся в буддийские монахи. Поданный современному читателю в назидание, этот эпизод вызывает у него внешнего и непросвещенного, согласитесь, совсем неоднозначную реакцию. И уж вовсе неуместны даже стилистически такие высказывания о текущей политике, как, например, «большевистские гонения против всех проявлений науки и духовной культуры». Ну, именно всех, включая химию, гидроэнергетику и балет. Или «китайская военщина». Или «собственно, тибетское население разбавлено китайскими атеистами». Вряд ли такие слова способствуют делу мира и ненасилия, в скобочках «ахимса». На самом деле не хочется ругать полезную книгу, но она лишний раз доказывает, что жить в обществе и быть свободным от общества нельзя. И как сама религия, любая религия, неизбежно трансформируется под действием объективных обстоятельств времени и места, так, наверное, и наука, которая изучает религию, отражает процессы, происходящие в обществе, не в древнем индийском и не в средневековом тибетском, а в российском начале 21 века.
Бросаем мирские дела, и все уедем в Тибет. Пройдите с Непала в Сикким загадочной горной тропой. А наш капитан приплывет к 9-15 лет. Они нарожают детей и станут сами собой. Если бы я был один, я бы всю жизнь искал, где ты. Если бы нас было 100, мы бы пели за круглым столом. А так неизвестный нам, но похожий на ястреба с ясным крылом, глядит на себя и на нас из сияющей пустоты.
С помощью группы «Аквариум» мы с Ильей Смирновым поговорили про новый энциклопедический словарь «Индо-тибетский буддизм». А в эфире «Российский час поверх барьеров» и с вами Марина Тимашева. В Петербурге на